Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас беседа номер 31. Мы разбираем с вами сегодня сначала интересный отрывок этого Евангелия, 12 глава, с 13 по 17 стих. Но только напомню, что перед этим мы с вами занимались отрывком, в котором говорилось о том, что Бог ждет своей части плодов из виноградника, но не получает своей части плодов от этого виноградника, который есть символический Израиль. И вот теперь продолжение. Итак, 12 глава Марка, 13 по 17 стих. «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Вот такая замечательная история. Ну, всем известная, конечно. Итак, Бог ожидает своей части плодов из виноградника. Но что под этим понимается? И вот первый ответ дает нам отрывок, в центре которого стоит вопрос о кесаревой подати. Не случайно то, что вопрос этот поставлен в Иерусалиме, а не где-либо в Галилее. Некогда Ирод Великий правил Палестиной как зависящий от Рима царь. Он платил Риму дань. Ирод был верен Риму, римляне уважали его и предоставляли ему значительную свободу. Когда Ирод умер в 4 году до Рождества Христова, Иудеей управлял один из его сыновей Архилай. В 6 году после Рождества Христова Архилай по причине своего жестокого режима по просьбе делегации из Иудеи, эта делегация прибыла в Рим и пожаловалась на Архилая, и тогда Архилай получил отставку. Кесарь Август сослал его в Галлию. После этого та часть Иродова наследства, которое находилось под его управлением, Иудея, Самария, Идумея, стала римской провинцией под руководством непосредственно римского прокуратора. Так что жители Иудеи отныне должны были платить подушную подать римскому государству, то есть, в сущности, императору. Прокуратор Иудеи Квириний первым делом провел в стране перепись населения и имущества, чтобы правильно установить размеры налогов. Одна более спокойная часть населения приняла это как неизбежное зло, но появился некий Иуда Галилеянин, который поднял восстание. Он громогласно заявил, что налогообложение равносильно введению рабства. Римляне расправились с Иудой, ну, как всегда, быстро, основательно, но его боевой клич не угасал. Никаких налогов римлянам! Это стало лозунгом и паролем всех фанатичных иудеев-зелотов.
такие были, зелоты, ревнители, патриоты. Собственно, собирали три налога. Во-первых, это был поземельный налог, который составлял десятую долю всего зерна и пятую часть урожая вина и фруктов. Ну, частично этот налог платили натурой, частично деньгами. Во-вторых, это был подоходный налог. Это 1% дохода человека. И в-третьих, подушная подать. Ею облагались все мужчины от 14 до 65 лет и все женщины от 12 до 65 лет. Эта подушная подать составляла 1 динарий, то есть паденную плату работника. Ну, ее платили все жители, практически иудеи. И вот против уплаты этой подати, хотя она была, в общем-то, невелика, ну что такое 1 динарий в год, против уплаты этой подати выступали зелоты, то есть те радикальные борцы сопротивления римскому государству, у которых, по свидетельству Иосифа Флавия, замечается ничем не сдерживаемая любовь к свободе. Единственным руководителем и владыкою своим они считают Господа Бога, а никакого не императора. А фарисеи платили подать, хотя и очень неохотно. Так вот, к Иисусу подходят и спрашивают. Искусительный вопрос. Позволительно ли давать кесарю подать или нет? Как же будет решать этот вопрос Иисус Христос? Ну, вообще говоря, этот вопрос мог представлять и богословский интерес. Ну вот только тогда, когда посланные к Иисусу фарисеи и иродиане спросили, позволительно ли давать подать кесарю или нет, их вопрос внешне был вовсе не богословским. Вообще фарисеи и иродиане начали с лести. «Учитель, мы знаем, что ты справедливый и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь». Этой лестью иродиане преследовали две цели – рассеять подозрительность Иисуса и не дать ему возможность уклониться от ответа. И в свете всех этих обстоятельств их вопрос представлял собой образец коварства. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Внешний вопрос был чисто политический и поэтому коварный. Но за политическими вопросами часто могут скрываться и богословские. Иисус это хорошо понимал. И Он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня? Они, должно быть, полагали, что поставили Иисуса перед необходимостью выбрать одно из двух равно опасных зол. Если Он скажет, что должно по закону платить налог, Он потерял бы навсегда влияние среди простого народа, на него стали бы смотреть как на предателя, как на труса. Если он скажет «противозаконно платить налог», тогда фарисеи и иродиане могли бы сообщить об этом римлянам и арестовать его как революционера. И они, должно быть, были уверены, что устроили Иисусу ловушку, из которой он не сможет выбраться. Но Иисус не дал себя уловить. Вопрос он решил не на теоретическом уровне и не в политической плоскости. Он решил вопрос гораздо глубже. «Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, кесаревы. Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. Итак, Иисус сказал, принесите мне динарий. Это ведь очень интересный момент.
в храм нельзя было вносить иконы, то есть изображения людей или каких-то там идолов. А на монетах было изображение императора. Вот эти римские монеты нельзя было вносить в храм. Там были собственные храмовые деньги, храмовая валюта. И мы видим, что у Иисуса не было собственной монеты. Более того, он спрашивает фарисеев: «Принесите мне этот динарий, покажите мне его», как будто он его никогда не видел. И вот фарисеи праведные и иродиане еще более праведные, которые не имели права вносить эти монеты в храм, вдруг достают из своих карманов или кошельков эту монету и показывают ему. Так что вот здесь уже сквозит некая парадоксальность, некий юмор ситуации. Итак, Иисус спросил, чье на монете изображение? Это было изображение Тиберия, портрет царственного императора. То есть деньги, которыми пользовались и фарисеи с иродианами, принадлежали, о чем свидетельствовала и надпись на этих монетах, Тиберию Кесарю, божественному Августу, сыну Августа, то есть императору. А на обороте динария был еще титул «Верховный первосвященник римского народа». Ввиду того, что на монете было изображение кесаря и его надпись, считалось, что она является его личной собственностью, собственностью императора. Это императорские деньги. Посему Иисус как бы ответил: «Вы пользуетесь монетами Тиберия, таким образом вы признаете в Палестине его политическую власть, но независимо от этого монеты его собственность, потому что на ней его изображение, его надпись». И отдавая ему эту монету, вы отдаете ему лишь то, что и так ему принадлежит. Обладая полным правом на то, что ему принадлежало, кесарь при этом никак не затрагивал прав Господа Бога, которого Иисус никогда не забывал, о котором он упомянул и в данной ситуации. Отдайте это кесарю, но помните, что существует некая сфера жизни, которая принадлежит Богу, а не кесарю. Притязания кесаря, то есть государства, и притязания Бога располагаются вовсе не на одной плоскости, не на одном уровне. Их нельзя сравнивать, их нельзя сопоставлять. Это один из важнейших принципов жизни в государстве, потому что в государстве признается как светская, так и религиозная власть. В словах Иисуса Христа одновременно были признаны права государства и права свободы совести. Конечно, существование государства в этом мире абсолютно необходимо. Без государственных законов жизнь людей стала бы хаосом. Без существования государства люди не смогли бы пользоваться многими ценными услугами. Человек не смог бы организовать ни систему водоснабжения, ни канализацию, ни транспорт, ни социальное страхование. Государство предлагает многие услуги, которые облегчают, улучшают жизнь, защищают, устанавливают порядок. Все это стоит денег. Под властью Рима Восток империи надолго обрел покой и безопасность. Такой покой, такую безопасность, каких эти страны восточные никогда не ведали до того и не будут ведать после того. Даже до сих пор там этого нет, как мы знаем, в Палестине. Это так называемый «Пакс Романа» – римский мир. Это стоило денег. Но все это до определенного предела. На монете было изображение кесаря, и потому она была его собственностью. А человек сам в себе несет то же изображение, но не кесаря, а образ Божий. Ибо Бог сотворил человека по образу своему, и потому монета-то принадлежит кесарю, а человек принадлежит Богу. Из этого неизбежно следует, если государство остается в надлежащих границах и предъявляет к человеку лишь справедливые требования –
он должен хранить верность и служить государству. Но в конечном счете и государство, и человек принадлежат Богу. И если между требованиями государства и Бога возникает конфликт, то превыше всего стоит верность Богу. Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. Однако у нас может возникнуть вопрос. Что же конкретно имеется в виду, когда Иисус говорит «отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу»? Что это «Божие»? Ну, кесарево понятно, это вот эта монета, деньги, материя. А что Божие, что принадлежит Богу, что ему надо отдавать? Помните, виноградари не отдали своему хозяину, то есть Богу, то, что они должны были отдать и что принадлежало ему. Но это аллегория, а вот в реальной жизни что это такое? Не случайно, что в данной ситуации Иисус сказал о правах Божиих, о том, на что претендует Бог, лишь в самых общих чертах. И тот, кто желает знать, что есть Божие, должен продвинуться дальше и подумать несколько глубже. Об этом пойдет речь в следующих отрывках. Итак, следующий наш отрывок – это Евангелие от Марка, 12 глава, с 18 по 27 стих. Здесь говорится о том, что Бог есть Бог живых. Итак, читаем. Марк 12, с 18 по 27 стих. «Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй брат и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. А после всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». В Евангелии от Марка, это довольно трудное место, есть единственное место, где речь идет о саддукеях. И здесь они выступают в крайне характерной для них ситуации. Саддукеи не составляли большой партии среди иудеев. Это была партия аристократов, богачей. Сюда входили и священники. И в первосвященнике обычно избирался человек из среды саддукеев. Поскольку саддукеи представляли богачей и аристократов, они, как это часто и бывает, были соглашателями с властями, потому что прежде всего хотели сохранить свое богатство, свои удобства, свои привилегии. Из их среды выходили люди, готовые сотрудничать с римлянами в управлении страной. в большинстве богословских вопросов, да и практических вопросов, они расходились с фарисеями. Фарисеи ведь, которых очень уважали в народе, были толкователями Писания, закона творческой деятельностью занимались. Они были как бы новаторами. А вот саддукеи, они были консерваторами. Они стремились все законсервировать, сохранить так, как есть, потому что боялись всякой новизны, ибо боялись за собственное положение. Ну вот, например, они признавали только письменные памятники священного писания, никакой устной Торы для них не существовало, и уделяли главное внимание даже не всему священному писанию написанному, а только и только пятикнижию, Торе, пять книг Моисея. Никаких толкований они не признавали, никакой массы законов и норм традиционного устного права, столь дорогого фарисеям, тоже не признавали. В своих взглядах саддукеи исходили только из закона Моисея. Есть Тора, и этого достаточно. Все остальное от лукавого. Они даже говорили, что на всякие там прочие книги, на пророков, там псалмы и прочее-прочее, книги Писания, у них просто нет времени на всю эту чепуху. И на этом основании они не верили ни в бессмертие, ни в бесов, ни в ангелов, ни во многое другое. И когда они утверждали, что нет воскресения, то на своей стороне они имели Тору, то есть пять книг закона Моисея. Ведь действительно, нигде в Пятикнижии не сказано, что существует воскресение из мертвых. Ну, нет этого. Более того, кое-что в Пятикнижии, казалось, воскресение исключает. Ну вот, например, это заповедь о родственных браках, так называемый закон Левирата. Он изложен в книге Второзакония, 25 глава. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жены и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». Поэтому саддукеи подошли к Иисусу с вопросом, который должен был высмеять веру в индивидуальное воскресение. Повторю, в иудейском праве существовал институт, который гласил следующее. Если группа братьев жила вместе, и если один из них умирал, не оставив наследников, его брат должен был взять в жены вдову, воспитать с нею потомство, семя, своему умершему брату. И когда ребенок рождался, он считался потомком первого брата, первого мужа. Очевидно, этот закон был создан с целью обеспечения двух вещей. Чтобы не угасло фамильное имя, и чтобы собственность оставалась в семье, в этом клане. В греческом праве тоже содержались сходные с этой нормы. Так что заданный саддукеями вопрос с историей о семи братьях, конечно, звучит как преувеличение, но в основе его лежал хорошо известный всем иудеям закон. Но вот по принятым тогда представлениям, жизнь после воскресения, жизнь будущего века представлялась как улучшенное усиление, как бы усиленное продолжение земной жизни. Вот этот самый шалом, мир, полнота всяческих благ, богатство, здоровье, силы, красота, молодость, в общем, все. И если поэтому, по представлениям фарисеев, брак в будущей жизни будет, то он должен быть чрезвычайно плодовитым. А если так, то кому из своих семи мужей будет принадлежать женщина после воскресения всех семерых? И когда воскреснет сама эта женщина? Для такого случая не существовало никаких правовых объяснений, так как закон Моисея ничего подобного не предусматривал. Таким образом, вопрос саддукеев, казалось, представляет всю идею о воскресении как анекдот и нелепый абсурд. Вот братья умерли, не оставили потомства, но в будущей-то жизни они же будут плодовитыми. Иначе что это за будущая жизнь? Женщина умерла, не оставила детей, но в будущей-то жизни она будет чадородная. А кому же из них она будет принадлежать? Ведь она последовательно принадлежала всем им. В общем, нелепость и абсурд. Но означает ли это, что вопрос о воскресении лишен смысла? Нет, это не так. И ответ Иисуса Христа имеет принципиальное значение. Ответ его распадается, собственно, на две части. Во-первых, Иисус указывает на то, что в вечной жизни, там, за гранью этой жизни, действуют собственные законы. Поэтому из Библии, которая дает заповеди для этой жизни на земле, в нашем мире, мы никак не можем делать заключение для будущей жизни. Этого просто нет. В Священном Писании быть не может. Саддукеи заблуждались, представляя себе небеса по аналогии с землей. Люди всегда поступали так. Ну, например, охотничьи племена представляли себе вечную жизнь на небесах благодатным охотничьим угодьем. Какие-нибудь викинги северные, которые были храбрыми воинами, представляли себе загробный мир, как Вальгаллу, где они смогут сражаться целыми днями, а по вечерам наслаждаться на пирах, попивая пиво из чаш, сделанных из черепов побежденных врагов. Вот это их счастье. Мусульманские кочевники-бедуины представляли себе небеса местом, где жизнь полна плотских наслаждений. Иудеи, например, боялись и ненавидели море, и потому представляли себе небеса тем местом, где вообще моря не будет, о чем сказано в Апокалипсисе, помните? Люди всегда представляли себе небеса так, как им хотелось. Но нельзя забывать слова апостола Павла. «Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И вот Иисус Христос затрагивает, так сказать, один из принципов воскресения. Он заявляет, что после воскресения старые физические, биологические законы уже не будут действительны, ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы небесные. Воскресшие подобны ангелам, и физические проблемы, такие как брак, женитьба, вообще не будут иметь к ним никакого отношения. А жизни грядущей нельзя мыслить в категориях нынешней жизни. И надо сказать, эти вопросы поднимались в иудейской апокалиптической литературе того времени. Так, например, в книге Еноха есть обещание: «Вам будет великая радость, как ангелам небесным». В апокалипсисе Варуха сказано, что праведный станет подобным ангелам. Да и в писаниях раввинов было сказано, что в будущей жизни нет еды, питья, деторождения, деловых отношений, ревности, ненависти, ссор, но праведные будут восседать свинцами на голове во славе Божией. Так что здесь ничего особо нового Иисус вот этим саддукеям не сообщал. Он просто указал им на их заблуждение. Во-вторых, Иисус касается самого факта вечной жизни и воскресения, и по словам его, саддукеи заблуждаются, не зная Писаний ни силы Божией. Они не верят в то, что Бог обладает силой сотворить жизнь и смерти и осуществить то, что невозможно себе и представить. Это потому, что они плохо знают и не понимают Писание, текст Писания, того самого пяти книжия Моисея, которые они ставят выше всего остального. Конечно, можно было бы сослаться на множество мест Писания, в которых говорится о будущем воскресении. Ну, достаточно указать на знаменитое место из пророка Иезекииля о костях, то самое, которое читается на Страстной Седмице у нас в церквах. Вот эти кости облекаются плотью. «Узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь». Ну, много других мест. Но саддукеи-то не читали пророков, они просто и не признавали всего этого, они признавали только пятикнижие Моисея, а вот там-то о воскресении ничего нет. Нет ли? И вот Иисус берет свое доказательство в пятикнижие, именно в пятикнижие, которое саддукеи так высоко ценили и утверждали, что в нем, мол, нет никаких свидетельств о бессмертии. Да, вот так вот по букве нет. Но... Итак, в чем же они заблуждались? Дело вот в чем. И на это обычно наши читатели, ну, все мы, не обращаем внимания, и трудно это найти в каких-то популярных толкованиях Евангелия. Тот, кто придерживается только буквы библейского текста, тот вряд ли заметит, что Иисус Христос, цитируя слова из книги Исхода «Я, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова» – это, напомню, Исход 3:6. Итак, Иисус, цитируя эти слова, Исход 3:6, напоминает нам о том, что слова эти сказаны Богом Моисею при неопалимой купине. Именно тогда, несколькими строчками позже, Бог открыл Моисею свое великое имя «Аз есмь сый», или по-русски «Я есмь сущий». Ну, так, во всяком случае, в греческом и в русском переводах. Не входя в подробности обсуждения смысла имени Божия, это слишком сложная тема, здесь нам достаточно указать, что Бог в своем имени «Я есмь сущий» высказывает мысль о своем вечном бытии. «Я не бывающий, то бывающий, то не бывающий, а я сущий, я есмь, не я бываю». Временами. А я есмь, или я есмь сущий, это можно передать другими словами. Я вечный. Я существую вечно. И далее. Кто помнит это, а также помнит о том, сколь неколебимо Бог хранил верность своему народу, сколь часто Он спасал народ и отдельных людей от власти смерти, тот, конечно, может услышать в этом слове книги «Исход» больше, нежели говорит его буква. И тогда он поймет, что за словами «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова» стоит мысль «Я есмь Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова, я был таким». И остаюсь таким ныне, и буду таким. И потому Авраам, Исаак, Иаков, не ушедшие в прошлые личности, которые для меня уже больше не существуют, они и ныне суть. Я их Бог. Они и сегодня живут, так как я есмь их Бог, есмь вечно. Другими словами, если Бог и сейчас еще Бог патриархов, то это значит, что они и сейчас еще должны существовать, должны быть живы, но они давным-давно умерли. а они живы. А если патриархи живы, то и факт их воскресения доказан. Всякое толкование Писания, сколь бы точно это толкование не придерживалось буквы, заблуждается, если оно, толкование, оставит без внимания верность Божию. В Писании это именуется «правда Божия». Всякое толкование заблуждается, если оно оставляет без внимания животворящую силу Божию, ибо Бог, который говорит в Писании о том, что Он есть, не есть Бог мертвых, но Бог живых. Именно об этом стоит задуматься, если мы хотим выяснить из Писания, каких же плодов ожидает от нас, его народа, его виноградника, Бог, и что есть то Божие, которое мы можем ему отдавать. Отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу. А что же это конкретно Божие, обнаруживает и показывает следующий отрывок Евангелия от Марка, в котором говорится о наибольшей заповеди. Но об этом мы с вами будем говорить в нашей следующей беседе. Сегодня я прощаюсь с вами и призываю на всех вас Божие благословение. До свидания.